Радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Радио «Донбасс Реалии», прямой эфир. Этот час с вами в студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня 19 сентября, понедельник. Сегодня мы говорим вот о чем. Российские войска пытались атаковать Бахмут. Ракеты прилетели на южноукраинскую атомную электростанцию. И зачем Кремль показал пленную военную полка «Азов»? Американский институт изучения войны допускает, что в ближайшие недели ВСУ вернут себе большую часть, если не весь запад Херсонской области. Если с такими же темпами будут уничтожать переправы оккупантов, склады с боеприпасами и топливом и их командные штабы. Армия же Российской Федерации, по словам аналитиков, готовится отступать на более защищенные позиции на юге Украины, чтобы не повторить хаотичное бегство во время успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области. Объединенное командование Юг ВСУ ежедневно сообщает об уничтоженных складах с боеприпасами на оккупированной части Херсонщины. Де-факто не работают для тяжелой техники россиян и все три переправы через Днепр. Оккупанты снабжают свою группировку на правом берегу с помощью импровизированных понтонов. Все это не дает России атаковать на юге, только пытаться сдерживать продвижение вооруженных сил Украины. Цитата. «Возможно, сейчас кому-то из вас кажется, что после ряда побед мы имеем определенное затишье. Но это не затишье, это подготовка», заявил через неделю после освобождения Купянска, Изюма и Балаклеи Харьковской области президент Владимир Зеленский. Контрнаступление, кстати, на востоке продолжается. Стратком ВСУ сообщил, что армия Украины уже контролирует левый берег реки Оскол в Харьковской области, что открывает дорогу на Сватово Луганской области, а после на рубежный Северодонецк. Сегодня в студии через несколько минут мы поговорим о том, куда россияне отступят в Херсонской области, чтобы не повторить опыт бегства из Харьковской. Могут ли оккупанты сами уйти из Херсона, чтобы защитить от ВСУ подступы к Крыму? И где в Украине россияне будут сопротивляться до последнего, на Донбассе или в Крыму? У нас в гостях будут полковник ВСУ в запасе Роман Светан и Кирилл Мартынов, журналист, главный редактор издания «Новая газета Европа». Друзья, работает наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Звоните.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
Атаковать прошлые сутки российские войска пытались в трех точках на бахмутском направлении. Веселую долину, Николаевку, вторую и сам Бахмут. Атаки, как заявляет Генштаб, армия Украины отбила. По данным Американского института изучения войны, продолжаются бои за Лиман. Плотные артиллерийские, минометные и танковые обстрелы были в прошлые сутки вокруг Бахмута и Авдеевки. А также били по Светогорску, райгородку, Серебрянке и Белогоровке. Вокруг Славянска спокойно. Под ударами авиации и реактивных систем залпового огня в эти сутки были Солидар, Белогоровка, Спорная и Красногоровка. Кстати, совсем недавно стало известно, что украинский флаг был поднят над Яровой и Белогоровкой. Украинские военные также показали, как форсировали Оскол возле Купянска. И теперь, по словам Страткома Вооруженных сил Украины, украинская армия контролирует и левый берег этой реки, что открывает дорогу на оккупированные города Луганщины. А в самом Купянске обнаружили место лишения свободы. В отделении полиции удерживали местных, которым применялись пытки. Это утверждает служба безопасности Украины. Там побывали наши журналисты.
Света нету, связи нету. Ну, был бы свет хотя бы, там, телевизор посмотреть что-нибудь, связь хотя бы с близкими, там, с родными говорить. Ну, а так, в принципе, либо не было войны, бомбежка, это то уже все так... по подвалах сидят.
Да. Что тут відбувалось?
Катали людей.
В цьому кабінеті працював керівник так званої поліції Купянська, з собою він привіз плакати, герби і навіть грамоти.
Mm-hmm. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 19 сентября российские войска обстреляли южноукраинскую атомную электростанцию в Николаевской области. Он опубликовал видео, обстрелы и фотографии его последствий. На видео, снятом в ночное время, видно достаточно сильный взрыв. Согласно опубликованным данным, взрыв этот произошел в 300 метрах от помещений атомной станции. Финские СМИ сообщают, что Россия перебрасывает в Украину системы противовоздушной обороны и зенитные ракеты из окрестностей Санкт-Петербурга и непосредственно от границы с Финляндией. Опубликованы спутниковые снимки, свидетельствующие о переброске большого числа систем ПВО из района Санкт-Петербурга в южном направлении. Финские журналисты считают, что в основном это зенитно-ракетные комплексы С-300. Напомню, что подобные зенитные комплексы российские войска в Украине используют для нанесения ударов по объектам на земле после переоборудования систем наведения. Вообще-то они рассчитаны для того, чтобы сбивать воздушные цели. Мы идем дальше. В России обнародовали видео с украинской пленной, медиком вооруженных сил Украины Екатериной Полищук с позывным «Пташка». Когда именно записано это интервью с 21-летней военнопленной, неизвестно. 4 месяца назад, 19 мая, «Пташка» вместе с другими медиками и военными, выполняя приказ украинского командования, вышла с завода «Азовсталь». Все защитники «Азовстали» попали в российский плен. Обсудим этот теледопрос, опубликованный российскими пропагандистскими СМИ, с моей коллегой Галиной Терещук. Галина, здравствуйте.
Добрый день, витаю вас.
Галина, расскажите, пожалуйста, нашим слушателям-зрителям, как на этом видео выглядит Екатерина Полищук, что говорит и в целом, какое на вас впечатление произвело это видео?
Одразу вам скажу, що відео було записано не у вересні місяці, а швидше. Це за такою неофіційною інформацією, яка у мене достеменна. Я спілкувалася з мамою «Пташки», це псевдо Катерини Поліщук, яка служила у добровольчому батальйоні «Госпітальєри». І з мамою ми спілкувалися ще у червні місяці, коли Катерина була місяць як у полоні російському. Сьогодні рівно 4 місяці, відколи вона є військовополоненою. Коли я побачила це відео, ну, перше враження у мене було, що передусім воно є змонтовано. Там є буквально 4 фрази, про які сказала військовополонена українська. Це вони дуже короткі і не дають якоїсь такої, знаєте, великої характеристики, там, як їй і так далі. Акцент зроблений на тому, що вона медик, а не кухар, не стрілець, не кулеметник. Дівчина сказала, що і на цьому заакцентували автори відео, що вона не шкодує, що вона шкодує за тим, що десь там висловилася одним поганим словом у відео, яке вона розповсюдила із «Азовсталі». Тобто на цьому зробили російські пропагандисти акцент, що, мовляв, тільки за цим вона і шкодує, мовляв. І одне речення, про яке вона сказала, якщо б у неї був вибір, чи їхати в Маріуполь ще раз, вона б поїхала. Вона працювала медиком на заводі «Азовсталь». Вона надавала допомогу спочатку в Маріуполі у лікарні цивільним особам. Коли ворог розбомбив цей шпиталь, то Катерина разом з іншими пацієнтами і медиками перейшла на «Азовсталь» і там уже надавала медичну допомогу військовим і цивільним, які там перебували. І це відео абсолютно, так як я подивилася, воно виглядало мені таким, знаєте, на ньому, по-перше, вона говорить українською мовою, тільки українською. Друге, виглядає доволі такою стійкою, мужньою, не показує хвилювання. Я, готуючи матеріал, навіть попросила психолога охарактеризувати. І, власне, вона теж мені характеризує, що поводиться військовополонена у цьому відео доволі так стресостійко. Хоча ми не знаємо, як насправді їй. За інформацією, яку мені сьогодні надала мама Катерини, донедавна вона перебувала в Оленівці, в колонії. Саме сьогодні, там за там станом на 19 вересня, де донька пані Світлани Поліщук невідомо, тому що мама дізналася про те, що донька в Оленівці лише у липні місяці, коли волонтери вийшли на волю і перетелефонували і сказали, що ваша дочка перебуває в Оленівці. Тут така інформація, яка в мене є. Можливо, у вас є ще якісь запитання.
Галина, от ми зараз смотрим это відео, і там замазано, заблюрено лицо вот этой военнослужащей Катерины Полищук. В чому діло? Зачем ми їй замазали лицо, як ви вважаєте?
Я думаю, щоб це абсолютно зроблено було зумисно, тому що ми не знаємо, хто записував. З тої інформації, яку я сама вже шукала, що це за група знімала, то є така російська платформа, яка говорить про те, що вони роблять документальні фільми і так далі. І це вони, власне, 16 вересня перші оприлюднили це відео і анонсували, що ще записують вони відео з іншими українськими військовополоненими, які будуть поширювати. Для того, щоб не впізнали, що це не журналіст, а можливо це була особа, яку могли би вичислити, через те обличчя і не показали. Але якщо ви теж звернули увагу, то, власне, це відео розкриває таку, ніби, так, ви знаєте, як невеличку таємницю, що на період зйомок, воно було знято, власне, в колонії, очевидно, в Оленівці, тому що там на стіні висить ДНР написано теж, от через, вони це залишили, вони це показали, вони на цьому акцентували увагу.
Галин, ну и зачем через 4 месяца публиковать такие видео? Что родственники говорят? Что вы считаете?
Думаю, що відео воно було знято, за моєю інформацією, не 4 місяці тому, а буквально там, ну, після обстрілів Оленівці, скажімо так. І, власне, чому зараз оприлюднили? Я думаю, є кілька таких речей. Передусім, дуже вплинула на людей ситуація щодо того ж тих виявлення масових, так, поховань в Ізюмі. На цьому всі про це говорять, про ці катування до військовослужбовців, які здійснювали російські війська. Швидше за все, оприлюднивши це відео зараз, Росія хоче показати, власне, що ось ці полонені живуть, ви їх бачите. Вони хочуть заакцентувати увагу і тиснути як на Захід, так і на українське суспільство про те, що люди живі, чому українська влада, мовляв, нічого не робить і так далі. Я думаю, що це такий елемент гібридної війни, який Росія, власне, застосовує сьогодні. І очевидно, що цим відео вони хотіли десь так, можливо, навіть і відбілитися, так, в лапках, показавши, що ось сидить військовополонена, вона в чистому одязі. Ми ж бачимо, що на ній величезна форма військова, волосся вона ж не підстрижена, навіть зачісана, так, тобто гарно виглядає, тобто не в синцях і так далі. І думаю, що ми ще побачимо такі відео, особливо після цієї трагедії, яка сталася в Оленівці в ніч на 29 липня, і Росія таким чином буде тиснути, власне, на Захід і намагатися якось так спровокувати в українському суспільстві якісь різні думки щодо військовополонених в Україні.
Понятно, перебить негативну для Росії інформаційну волну, в частності. Спасибо большое, Галина. Галина Терещук з нами була. Ну і давайте немножко об Ізюмі. В Ізюмі, який 11 сентября освободила армія України, продовжується ексгумація на місці недавно найденного масового захоронення людей. Мер Ізюма Валерій Марченко в ефірі національного телемарафону сообщил, что искать тела будут еще около 2 недель. Службы имеют информацию о новых захоронениях, но их пока не нашли. Пока что сообщают о более чем 400 могил, обнаруженных в Изюмском лесу. Как сообщал глава военной администрации Харьковской области Алексей Негубов, 99% тел, которые эксперты извлекли за пятницу, имели признак насильственной смерти. Также у многих были связаны руки. А местные жители тем временем рассказывают о том, как жили последние 5 месяцев. Мои коллеги работают в городе, и вот свидетельства, которые они собрали.
Зв'язані.
Сиділи. Ми не могли вийти навіть 2 місяці. Ми без води, без світла. Ну і зараз також. Ну.
Як попав, град нам півхати розвалив. Ну що, тоді вже вилізли вже з того підвала і кажемо, ну що буде, то буде. Сиділи там.
Як-то так. На кострі їду готували з річки, воду носили, кип'ятили. Щоб поїсти.
Ну, тяжело було. Не хочеться навіть вспоминати, я вам скажу чесно.
З криниці брали воду.
Потім трошки хату встановили, там літо, все-таки тепло, ну,
а зараз
не знаю. Сьогодні дощ пішов, ми ведерками підставляли там, що тече, все.
Нас приютили, і ми живемо здесь з 2 марта.
А з вашим домом що случилось?
А як произошло это? Можете рассказать?
Как произошло? Были авианалеты, мы прятались. И все. Мы можем показать автомобили наши?
Вы знали хозяев этих автомобилей?
да. Это автомобиль наш, моих родителей. Это моя тетя, которая эвакуировалась. Это нашего друга, который тоже эвакуировался. Ну, все наши. Мотор.
Вы выживали, что вы кушали?
Мы запасы доедали свои. В течение, ну, у нас полтора месяца не было хлеба. И в течение двух месяцев мы доедали просто свои запасы. Последняя неделя нас вообще закрыли, не разрешали перемещение по городу, вплоть до того, что арестовывали, взламывались, подвалы вскрывали, двери взламывали, квартиру вскрыли, час отлучились. Тому, ну, у меня одна квартира, которая сгорела, но осталась дверь живая. То есть еще вещи можно какие-то забрать. И всем зачисток у нас в нашем доме было. Снайпера ходили по подвалам, по домам. Не знаю, кого они искали, на ком тренировались. Приходили сюда на подвал, к нам проверяли бесконечно.
Какие вопросы задавали?
Почему не уехали?
А вообще выпускали?
Нет, город закрыт. Не нас держали в страхе просто, и все. Не было, ну как, никакой свободы слова, ничего. Просто в страхе, ужасе.
Зачем можно было загреметь на подвал, например, а быть обратно? Могли забрать, зачем?
За то, что можно было нецензурно в их сторону выразиться. Вот, все. Не знаю, у них были какие-то списки, они ходили, искали. У меня брат служил в АТО, они бесконечно вскрывали. То есть это, они, у них были все списки. Мы проснулись, мы слышали, ночью шли колонны, ну, мы понимали какое-то передвижение. Нас до этого закрыли на неделю. Вообще в городе никакого перемещения. Абсолютно, это строго все было. Поэтому мы понимали, что ночью какое-то идет перемещение. Утром проснулись, мы встретили своих. Все. Так что, конечно, радости. Ну как? Конечно, рад. Ну, пойдемте, я вас проведу. Вот наше. Ну, это то, что где мы готовим еду. Воды на сегодняшний день нет, это генератор, из-за этого есть электроэнергия. У меня связь пропала 4 марта.
Они вам что-нибудь внушали, рассказывали?
Ну, они свои листовки рассылали, мы ими рассматривали.
А какие листовки сесть?
А мы не содержание, что вот нас все освободили, все хорошо.
А это ж наши соседи. Многие, когда дом этот обвалился, видели, да, это дом?
Там, там.
Где люди погибли? Многие перешли из этого подвала ко мне. Ну, сюда, в моё здание. Сейчас, сейчас, сейчас. Так, смотрим по двое. Здесь спали. Это ж незадолго после Нового года. Дед Мороз.
Ну, где мы были, это здание Изюмского райпотребсоюза. Я председатель. Совершенно неожиданно. На улице меня встречают, и вроде как с претензией, говорит, где же нам прятаться, потому что уже началось. И одна из, а, кстати, она здесь, Лена, говорит, она, моя мама пряталась во время Второй мировой войны в этом подвале. Я говорю, приходите. 52 человека было у меня в подвале. Ну, там старинный подвал, старое здание, своды вот эти, знаете, кирпичи выложены.
Самой старшей бабушке 90 лет, говорю, исполнилось. У нас в подвале.
Застала мою бабушку.
Нечего было подарить, был какой-то апельсин и коробка конфет. Она жива.
Месячный, ну, ребенок у нас был.
Месячный. Нет, все, я уже сам.
И собаки, и кошки, и друг на друге.
Два попугая. Три кошки, там четыре собаки. Моя рыжая вон, Радка. С первого дня со мной.
А бабушки, тут комната бабушек, которые сутками не могли встать. Воду с нами сопили, ели.
Было.
Моя мама, как я первая пришла, моя мама, мы шли в это бомбоубежище, ты стоял тут. А я по рассказам мамы помню, она говорила, что в этом подвале пол изюма во время войны спаслось. Есть нечего. Воду с донца. Нам первую помощь когда дали? Через 2 месяца. А так мы чем жили? У кого что в холодильнике? Уже завонялось. И тут костер был.
Ну, мангал тут большой был. На нем готовили. Ну, на всех, на 62 человека готовили вот котлы вот эти с общепитом.
У 7 часов уже тишина, ни одного фонаря по городу. И все вот там, 7 на одно ведро, мальчики, девочки. А утром хочется выглянуть. Ой, смельчаки чайка там.
Не всегда можно было выйти на улицу.
А первый раз, вот там был туалет, первый раз мы с Катей хотели в туалет. Только сюда дошли, а нам саперы, снайперы стояли вот так по пяткам. Чик-чик-чик-чик-чик. Все, мы на месте сели и час не могли встать.
Коли ходили, ты шо? Які там... Не, ну так була ночь одна там страшна.
А, ну да.
Ми думали,
да,
що з ума зійшла.
Да, да.
Ну, потому що нова техніка пішла, наші обстрілювали їх. Вони тікали як...
Наш номер 0800 300 403. Ждем ваших звонков. Они бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Американский институт изучения войны допускает, что в ближайшие недели вооруженные силы Украины вернут себе большую часть, если не весь запад Херсонской области, если с такими же темпами будут уничтожать переправы оккупантов, склады с боеприпасами, топливом и их командные штабы. Армия же Российской Федерации, по словам аналитиков, готовится отступать на более защищенные позиции на юге Украины, чтобы не повторить хаотичное бегство во время успешного контрнаступления войск в Харьковской области. Куда россияне отступят от Херсонской области, чтобы не повторить этот опыт бегства? Могут ли оккупанты сами уйти из Херсона, чтобы защитить от ВСУ подступы к Крыму, который сакрален, как мы знаем, для Путина? И где в Украине россияне будут сопротивляться до последнего, на Донбассе или в Крыму? Об этом не только. Поговорим с военным экспертом, военным летчиком-инструктором, полковником Вооруженных сил Украины в запасе Романом Светаном. Роман, здравствуйте.
Приветствую.
Роман, ну прежде всего такой к вам вопрос. Мы вот достаточно мало информации получаем из Херсонской области по сравнению с Востоком, например. Вообще у Генштаба другой язык для юга, я не знаю, согласитесь вы со мной или нет. Обычно сообщения вот Генштаба начинаются так: обстановка остается критически сложной, и очень редко можно встретить наименование населенных пунктов, где велись непосредственно боевые действия. В чем особенность такой коммуникации по югу Генштаба с вашей точки зрения?
После того, как основная часть войск из Изюмского котла, предполагаемого где-то месяц-полтора назад, была переброшена, российских войск, была переброшена на Херсонское направление, плотность войск на правом берегу Херсонской, на правом берегу Днепра в районе Херсона, Херсонской области увеличилась в два раза. Потому те прогнозы, которые были на ту плотность войск, которая была вот до этой переброски, это действительно 2-3 недели можно было зачищать правобережье россиян, правобережье Украины от россиян. И, в принципе, тогда действительно за 2-3 недели можно было переполовинить как минимум эту группировку, а дальше бы она... потеряв больше половины своего состава, она вынуждена была уйти на левый берег.
Но то есть сейчас уже, Роман, такого... это не актуален, да, этот прогноз с американского института?
Этот уже точно, это уже не актуален, так как они не учитывают переброску войск примерно такого же, то и больше количества на правый берег. Причем эти войска, которые заходили, это линейные части российских войск, они в некоторых местах даже сменяли части мобиков ЛДНРовских и выполняют задачу сейчас там обороны этого участка правого берега. Именно такую они задачу и получили. Причем задача стоит до последнего россиянина удерживать правый берег до решения каких-то вопросов, скорее всего, политического характера. Потому и последнее время мы видим именно такое и риторику нашего штаба и Министерства обороны, пресс-секретарей о том, что идут действительно тяжелые бои, только бои уровня уничтожения российских войск. То есть сейчас российская армия, в основном закопавшись на правый берег, удерживает наше огневое поражение, украинские войска, с помощью дальней арты, с помощью авиации, которая там сейчас хорошо себя чувствует после того, как Хармами было выжжено практически все ПВО российское на правом берегу, Байрактаров, естественно, Хаймерсов. Этот, можно сказать, полигон по отработке боевых навыков украинской армии на живых россиянах, пока еще живых, он хорошо работает, но это действительно тяжелые в этом смысле бои. и их освещать большого смысла тоже нет, так как сначала надо как минимум переполовинить вот эту группировку, уменьшить количество, плотность войск на правом берегу хотя бы до того уровня, до которого он был, допустим, там, месяц назад, а только после этого уже составлять какие-то прогнозы. Но видя, с какой скоростью идет уничтожение россиян, можно примерно сказать, что эта группировка будет как минимум 30-40% уничтожена в течение месяца. А дальше уже в зависимости от того, какое политическое либо военное руководство будет принимать решение о нахождении на правобережье российской группировки, можно будет говорить, либо они уйдут где-то через месяц, либо придется еще где-то месяц с ними работать до полного уничтожения на правобережной группировке. Плотность войск увеличена на правом берегу.
Роман, а сколько было и сколько стало после перевода частей с Харьковской области?
Примерно там было около 10 тысяч человек, стало в районе 25 тысяч. То есть вот такие где-то цифры, и эта плотность как раз хватает для того, чтобы оборонять этот участок на правом берегу. Потому украинские войска занимаются именно уничтожением живой силы и техники врага пока. А вот уже следствие этого уничтожения будет освобождение территорий как таковых.
Хорошо, давайте попробуем спрогнозировать события месячного или двухмесячного горизонта вперед. Если российские войска будут вынуждены отступать, как это, ну, прогнозирует Американский институт изучения войны, чтобы не повторить того, что было в Харьковской области, как вы думаете, куда они будут отступать? Вот много говорилось, там три линии обороны. Они что, за Днепр отойдут? Ведь удобнее всего обороняться через водный рубеж. Получается, они могут оставить Херсон добровольно?
Ну, скорее всего, что эта группировка будет, ну, уже видно, исходя из карты и театра боевых действий, видно два плацдарма, которые украинские войска создали для выхода в сторону мостов через Днепр. Один плацдарм южнее Давыдов-Брода, о нем мы все говорим постоянно, то есть это плацдарм на левом берегу Северского Донца. Расширение его будет отсекать Давыдов-Брод, с Давыдов-Брода на Береслав, будет отсекать северную группировку, и, скорее всего, что первый исход россиян из правобережной части будет именно с северной части, там, Береславский плацдарм, так называемый, севернее Береслава. Они уйдут или через Каховский мост, сразу будут уходить на Новую Каховку, на Мелитополь, либо, может быть, уйдут сначала на юг, в сторону Херсона, в зависимости от той задачи, которая будет стоять на выход. А дальше украинские войска будут заниматься уже южной группировкой этой правобережной группировки российских войск, которые в районе Херсона. Но в последнее время увеличилось огневое поражение украинское, спасибо нашим партнерам западным, огневое поражение, которое может наносить украинская армия российской в районе самого Херсона. То есть фронт от Николаева к Херсону движется с определенной скоростью, не будем о ней сейчас говорить, но идет постоянное движение в сторону Херсона, и, в принципе, это поддавливание всей этой группировки по направлению к Херсону может вынудить ее сразу уходить на левый берег двумя мостами, либо теми переправами, которые у них есть, бросая технику, так как технику они вряд ли уже туда переправят нечем, то, в принципе, в течение месяца, если, опять же, будет принято все-таки военное решение, а не политическое, они должны будут уйти за левый берег. То есть уйдут на левый берег Днепра и попробуют там как-то удерживать ситуацию. Но дело в том, что после того, как уже наши войска выйдут на правый берег, имея нашу дальнобойную артиллерию 155-ю и «Хаймерсы», мы можем прожигать на глубину 50 километров и левый берег в том числе. Потому нахождение российских войск и на левом берегу вызывает вопрос с военной точки зрения, так как еще напрашивается одно из направлений удара нашего украинского там, на Мелитополь, рассечение южной группировки, а уже после этого уж точно нахождение всей группировки южной российских войск теряет военный смысл как таковой. Они будут с военной точки зрения, еще раз говорю, потому что очень сложно спрогнозировать политические задачи. Mm-hmm. С военной точки зрения им лучше будет уйти в Крым, запечататься на Чангаре и на Перекопе, и дальше выдерживать уже атаки украинских войск по Крыму именно на этих перешейках. С военной точки зрения Херсонская и Запорожская область, удерживание этих двух областей бесперспективно для российских войск. Но это с военной точки зрения.
Да, ну поговорим мы еще с политологом, насколько Путин сделал какие-то выводы из отступления с Харьковской области, чтобы не повторилось такого же на юге. 0800-300-403, наш номер. Есть слушатель, который дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Добрий день, я Ігор з міста Ромни. У мене таке питання, точніше кілька питань до пана полковника. По-перше, по Миколаївській області, ну наскільки реально їх звідти вибити рашистів? Це перше. І друге, от з'явилось повідомлення про використання дронів камікадзе з Ірану. Шахід-136, здається так. Називається. От наскільки це небезпечно? Ну і чи не варто Україні попросити в Ірана такі ж безпілотники для того, щоб вбити клин між Ираном и Россией.
Ну, давайте, наверное, Николаевщину вот уже прокомментировал господин Светан, да, вот весь юг, предполагаемый вариант развития событий. Давайте, наверное, вот вопрос беспилотников, да, насколько они эффективны, то, что их получила армия Российской Федерации, какие задачи они уже выполнили или могут выполнять?
Ну, Николаевская область практически уже освобождена, потому, ну, можно говорить только о Херсонской области. От Николаева фронт отодвинут довольно-таки глубоко в сторону Херсона. Потому это несколько недель будет зачистка по Николаевской, если она где-то осталась. А по шахедам 136, действительно, это хоть и под названием «Герань-2», российским названием, скорее всего, это происходит какая-то крупноузловая сборка уже в районе России, они перекрашивают ее. И под условным названием «Герань-2», М-214, правильно, они, иранские беспилотники, пробуют применить на театре военных действий наших. Это беспилотник «Камикадзе», который выполняет задачу ударный беспилотник, не совсем в чистом виде, то есть он сам по себе беспилотник, который работает по нашим войскам. Но большой проблемы он не принес украинским войскам. Любая арта, любая батарея наносит поражение намного больше, чем даже стая этих беспилотников. Потому сильно много к этим летающим аппаратам, если так можно их назвать, привернуто внимание. Да, они есть, но помимо них есть еще намного больше и намного мощнее механизмы по поражению наших войск. Заключать какие-то договора с Ираном, со страной, которая находится под санкциями мирового сообщества, по разным программам точно не стоит. Не только по беспилотникам, вообще по каким-либо. Это страна-изгой, и попадать под какие-то санкционные моменты, ну уж точно нет. Нам хватает тех беспилотников, которые... И это баражирующие боеприпасы, которые нам поставляют наши натовские партнеры. Их реально хватает. Мы их используем. Сильно освещать нет смысла их. Ну а россияне также боятся о них рассказывать, так как это для них моральное подавление. Они прекрасно знают, что мы их достаем. Количество этих баражирующих боеприпасов, которые у нас есть, оно достаточно, измеряется не одной сотней, уже тысячами, и работа их довольно-таки эффективна как раз по российским войскам. Поэтому не стоит обращать большого внимания на этот вид вооружений.
Роман, ну мы в двух словах в целом, да, поняли тактику вооруженных сил Украины, которую они придерживаются на южном направлении. А чем отличается тактика ВСУ на Донбассе? Вот мы читаем сообщение, допустим, главы Луганской областной военной администрации Гайдая. Вооруженные силы Украины в ночь на 19 сентября уничтожили базу россиян в оккупированной Кадиевке на Луганщине, также технику, личный состав врага на территории лесхоза в Новоайдаре. Объединенное командование Юг. ВСУ уничтожили два российских склада с боеприпасами, Благодатном и Херсоном. Вот мы сейчас видим уничтоженную базу сразу в Сватово, где базировались оккупанты. Чем отличается тактика на Донбассе и на юге вооруженных сил Украины?
Дело в том, что на Херсонщине мы проводим наступательные действия согласно определенного плана и наносим очень мощное огневое поражение россиянам. А на Донбассе мы можем наносить только огневое поражение, особенно на глубину. Вот, кстати, по той же Кадиевке, это бывший Стаханов, мы видим, что это дальность от фронта довольно-таки внушительная. Это работа «Хаммерсов». Тот же Сватово, он от ближайшей точки где-то около 40-50 километров. То есть, значит, также достают «Хаммерсы». То есть там мы выбиваем базы противника, которые они сейчас как-то пытаются расположить. Это в основном базы дивизионного уровня, склады дивизионного уровня. Выбиваем цепочки. Но на Донбассе россияне, мы ведем там активную оборону. Там россияне из-за того, что имеют резервы и задача стоит освободить Донецкую область, то есть они в основном на Донбассе проводят наступательные действия. Мы находимся, можно сказать, в обороне, в активной обороне, проводя еще и контрнаступательные действия. Пока именно на Донбассе стоит задача обточить эти войска, вывести их, вымотать, вывести их, довести их до такого состояния, чтобы они не смогли уже больше проводить наступательные действия. Может быть, начали где-то окапываться или уходить на старые рубежи. Дальше уже будет принято решение по работе по Донбассу, по его деоккупации. Скорее всего, оно начнется с деоккупации Донецка как такового города.
Ну и последний к вам вопрос. Свежие новости, что в Яровой и в Белогоровке поднят украинский флаг. Как вы прокомментируете вот развитие событий на, так понимаю, это луганское направление? Рвутся вооруженные силы Украины к Кременной, Рубежному, Сватовому, деоккупировать Луганщину, занимать плацдарм?
Это наши контрнаступательные действия, которые проводят украинские войска, вот, допустим, очень показательно Белогоровка. Если вспомните Лисичанск, мы его оставили, отошли на Северск. Теперь наши войска с Северска двигаются обратно к Лисичанску. Белогоровка – это как раз один из пунктов по направлению к Лисичанску, к освобождению правобережной стороны Северского Донца, это как раз Лисичанск. Белогоровка – это как раз то место, когда несколько месяцев назад в этом месте наши войска несколько переправ разбили российских через Северский Донец. Это как раз это место. Поэтому мы обратно его возвращаем. И также это с правой стороны Северского Донца, с левой стороны Северского Донца. Это также есть наш плацдарм, уже которые украинские войска расширяют, работают в том числе и по лиману. Задача стоит его окружение, дальше зачистки, и параллельно с левым и правым берегом будет идти фронт в сторону Сватова. Ну а по Сватово и по этому узлу Сватовскому уже работают «Хаммерсы», как раз к тому времени, когда туда подойдет фронт, наша дальняя артиллерия там попробует зачистить, по крайней мере, максимально, до максимума те войска, которые там будут российские.
Спасибо большое вам за участие в нашей программе. Отпускаем вас. Знаю, что вы торопитесь на следующее включение. Роман Цветан с нами был, военный летчик-инструктор, полковник вооруженных сил Украины. В запасе к нам присоединяется Кирилл Мартынов, главный редактор издания «Новая газета Европа». Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте.
Кирилл, вот мы сейчас с военным экспертом обсуждали перспективы российских оккупационных войск на правом берегу Днепра. Ну вот рассказывал сейчас Роман Цветан, что через месяц максимум российским войскам стоило бы отступить на левый берег Днепра, то есть фактически оставить Херсон, чтобы не повторилось то, что было в Харьковской области неделю назад. Ну, он вот оговорился, говорит, это военный смысл, да, а политического решения, все зависит от политического решения, решит ли Путин удерживать Херсон или все-таки повторится то, что видели в Харьковской области. Ваш прогноз, действительно, Путин может дать после вот этого бегства российских войск с Харьковской области приказ отступить из Херсона, или Херсон для него, ну, отступать некуда, позади Москва?
Вы знаете, я бы сказал, что у Путина нету пути из Херсона, и именно поэтому российская группировка и пытается его удерживать в таких не очень выгодных условиях для себя. И, в принципе, как представляется, как военные говорят, просто напрасно тратить людей и силы которые российской армии могли бы в каком-то другом месте пригодиться. Херсон был главным трофеем Путина в этой войне. Он был оккупирован в самом начале войны, как мы знаем. И это единственный областной центр, который был захвачен вот уже в 2022 году сейчас, да. И поэтому, конечно, для пропаганды и для того, чтобы Путин считал, что он каким-то образом может эту войну выиграть, удерживать Херсон, мне кажется, очень важно. При том, что мы видим, что российская пропаганда, она в целом, ну, например, оставление Харьковской области, она представила как, ну, знаете, планы поменялись. Большинству российских граждан, если честно, не очень важно, что там происходит в Харьковской области, поскольку большого энтузиазма по поводу войны нету, то и большого горя по поводу поражения тоже не наблюдается, и отступления, да, и, собственно, сам Путин это продемонстрировал, как мы знаем, когда шло отступление, он там занимался какими-то увеселительными мероприятиями в Москве. Возможно, и ресурса пропагандистского и на Херсон тоже хватит, но объяснять людям, зачем эта война, в принципе, началась и что происходит на фронте, конечно, Путину становится все тяжелее.
Ну, а сейчас, вы с вами поспорю немного, говорите, Херсон так важен, но ведь сейчас цель этой так называемой спецоперации, насколько, ну, можно понять из публичных выступлений Путина, и даже вот последнего в Самарканде на саммите ШОС, он сказал, это освобождение Донецкой и Луганской областей, ну, то есть сосредоточиться на Донецкой области, это единственное, что звучало из его уст, а что-то о Херсоне там особо и не говорилось, то есть, в принципе, он оставляет себе такую возможность, наверное, выхода из Херсона, и потом как-то объяснить. Ну вот, демилитаризировали, допустим, да, вооруженные силы Украины.
Я с вами соглашусь, да, что слова Путина звучат как, так, как если бы он сам точно не понимал, в чем его цели. Он уже довольно давно в этой ситуации находится. Нынешняя версия о том, что вот нужно оккупировать, значит, Донецкую область и на этом успокоиться, но это много раз заявлялось попутно со всем остальным этим компотом из официально заявленных целей войны. Тем не менее, все знают, что, значит, что Херсон находится под российской оккупацией, под российской властью сейчас фактически. Все знают, что там довольно много коллаборантов. Многие знают в России, что эти коллаборанты регулярно гибнут. Многие знают, что там начали раздавать, в том числе на камеры, российские паспорта. И вот что делать с этими людьми, которые Владимиру Путину доверились и решили, что Россия пришла всерьез и надолго, как это было и в городах Харьковской области перед этим. На это, мне кажется, у пропаганды ответа нету. И, ну, людей не жалко во всех смыслах слова, это мы уже понимаем, никаких людей, ни своих, ни чужих. Но выбираться из Херсона политически будет тяжело.
Мы вот сейчас показывали кадры с празднования аннексии Крыма. Касательно Крыма, вот с вашей точки зрения, он вообще не звучит в целях так называемой специальной военной операции, но это только с российской стороны, а Украина четко заявила, все чиновники, что Украина будет возвращать Крым при любых обстоятельствах. Это будет, ну вот действительно уже такая политическая смерть Путина, и Крым, ну то есть стоять за Крым Путин будет до последнего, и стоит ожидать вот там, наверное, решающей битвы, потому что, ну вот, мне кажется почему-то, что и Херсонскую область, и сам город Херсон, и Мариуполь, и Донецкую область, и Северодонецкий рубежный, ну как-то можно объяснить, вот там скажут, все НАТО навалилось на нас, ну а Крым же ведь это уже совсем, это уже вот территория Российской Федерации с точки зрения Кремля, и это будет, ну, наверное, политический конец, и пропаганда тут никакая не сработает, как вы считаете?
Ну, мне кажется, сейчас об этом преждевременно все еще говорить. Зеленский, как мне представляется, достаточно разумно в своем последнем интервью сказал, что Крым, вероятнее всего, придется возвращать дипломатическим путем. Для этого нужно нанести поражение России на остальных фронтах. И если фронт дойдет до Мариуполя, то, мне кажется, в случае освобождения Мариуполя это будет настолько грандиозный скандал и с настолько далеко идущими последствиями, судя по тому, что мы знаем о судьбе города, какие там могут быть тоже массовые захоронения, какие военные преступления будут открыты на этой территории, что вот уже этот момент мне представляется даже до деоккупации целиком Донецкой области и Луганской, он будет очень критическим, даже еще не доходя до Крыма. Мне очень тяжело себе представить, как российские власти все это будут подавать, в том числе и своей армии, и своим гражданам.
Кирилл, а вот мне интересно ваше мнение. Как-то поменялась интонация пропагандистов российского Минобороны в их ежедневных отчетах, чиновников, возможно, российских после успешного украинского контрнаступления в Харьковской области? Может быть, более такая примирительная стала риторика? Ну вот ваше впечатление.
Вы знаете, я видел растерянность, даже такой испуг. Да, и некоторые российские пропагандисты, они в своих личных телеграм-каналах, они писали достаточно обидные вещи и для российской армии, иногда даже для Владимира Путина. Сомневались, что ли, да, спрашивали, как же так, вот, что же мы так людей подставляем, да, которые поверили в Российскую Федерацию, вот ровно эти вопросы. Да, что у нас с армией происходит, почему нет пресловутой мобилизации, может ли она вообще быть эффективной. Я, к слову, считаю, что у российских властей нет ресурса на проведение полноценной мобилизации, потому что, ну, просто коррумпированный аппарат не сможет это сделать. Мы знаем, как у нас вакцинация проходила, как у нас проходили переписи населения. Мобилизация будет еще, была бы еще более тяжелым испытанием. Но я специально смотрел ответ пропаганды, вот уже такой телевизионный, официальный, на следующие два дня после завершения контрнаступления в Харьковской области. И вы знаете, у них такая была риторика, ну, такой срыв был. Да, то есть они Скобеева, например, она таким, значит, невероятно пафосным голосом говорила, что наконец-то российские власти начали наносить удары по так называемой инфраструктуре двойного назначения, ну, то есть фактически по гражданской, по электростанциям, и что вот это нужно было делать все 6 месяцев перед этим. Олег Царев заявил, что нужно, значит, Россия имеет полное право, как он чему-то считает, загнать Украину в каменный век. Притом это его цитата, да, при том, что он вроде как был украинским политиком, и даже в Википедии про него это до сих пор написано. Там есть в пропаганде есть такая группа фашистов, ну, наверное, все еще управляемых из Кремля, но которые, в общем, себя совершенно ни в чем не ограничивают. Депутат Петр Толстой то же самое говорит, он все еще мысленно штурмует Одессу. Вот, и они высказывают такие, в ответ на поражение российской армии, они начинают высказывать, ну, просто открыто фашистские взгляды, не то чтобы в виде какой-то метафоры, а действительно такой нормальный фашизм, что всех, кто, значит, сопротивляется, нужно просто уничтожать всеми доступными средствами. Там дальше, конечно, надо в этой их палате, ну, разнести им термометр, да, и посмотреть, что у них сейчас, там, 2 недели спустя происходит, вот, но шок от отступления был серьезный. Пропаганда долго думала, в течение дня точно думала, как же это все освещать.
Ну, не могу не спросить у вас об Алле Пугачевой, которая вчера публично высказалась против войны в Украине в ответ на то, что ее мужа Максима Галкина внесли в список иностранных агентов. Как вы оцениваете влияние на российское общество, что сама Алла Пугачева сказала «нет войне», да? Ну, там тоже, конечно, достаточно такие аргументы не очень понятны, наверное, украинскому обществу. Вот она говорит о том, что беднеет якобы российское население, страна-изгой, ничего не сказано там о военных преступлениях, допустим, российской армии в Украине. Но, тем не менее, это обсуждается сейчас в Российской Федерации. Как-то может это повлиять на настроение, ну, рядовых жителей, если сама Алла Пугачева говорит, что что-то не так идет?
Ну, этот маленький пост, он набрал, вот он, сегодня к утру он набрал 600 тысяч лайков, это там буквально за сутки. Я думаю, что там будет несколько миллионов в итоге. Конечно, эта информация широко разошлась, в том числе по сарафанному радио. Я знаю, что украинцы над нами шутят, что вот русские настолько уже обезумели, что даже, в общем, готовы за Пугачеву цепляться, как за какую-то свою надежду. Но, ну, потому что, да, там в Украине есть нормальные политики, да, с там... на которых можно ориентироваться. В России нормальные политики находятся либо в тюрьме, либо в эмиграции. Но вот у нас зато есть Алла Борисовна. Вот. И я, на самом деле, думаю, что к этому надо достаточно серьезно относиться, потому что влияние Аллы Борисовны на российское общество, постсоветское такое общество еще, да, оно сопоставимо, наверное, с влиянием Владимира Путина. И поскольку она гораздо... раньше появилась, да, в качестве такой селебрити, намного раньше, чем Путин, когда он там был еще каким-то маленьким рядовым сотрудником советских спецслужб, то именно на настроение простых людей, на вопрос о том, как они относятся к войне, Пугачева может очень сильно повлиять. Она уже сейчас, мне кажется, посеяла какие-то зерна сомнения во многих российских граждан. И если дальше российская власть упрется и будет как-то преследовать ее мужа, в частности, да, если Пугачева будет делать новые заявления, то, мне кажется, это, ну, с точки зрения информационной войны и там общественного мнения, это может быть одним из переломных моментов. Это, ну, в смысле культуры, по крайней мере, да, это тоже важно, так же, как там более серьезные вещи, так же, как контрнаступление, успехи украинской армии на фронте.
Но переломный момент, вы имеете в виду какое-то отрезвление россиян над пропагандой, они начнут
вот
думать?
Давайте я здесь замечу, да, вот то, что украинцы справедливо, и не только украинцы, и там российская интеллигенция в значительной степени недовольна Пугачевой, что она молчала полгода, что она только начала говорить, когда вот за Галкиным так пришли, сделали его иноагентом, что там очень осторожные формулировки. Мне кажется, что эта критика вся может быть справедливой, но что касается именно формулировок Пугачевой, мне кажется, они неожиданно политически зрелые именно для российского общества. Потому что российское общество может все еще думать, что, знаете, что все не так однозначно, что Украина там марионетка, значит, США, что российскую армию кто-то спровоцировал. Ну, короче, от пропаганды освобождаться тяжело, да, и за один день там даже в результате слов Пугачевой это не произойдет. Но она сказала, что плохо, когда люди гибнут, плохо, когда страна беднеет, да, и плохо, когда у нас у всех нет будущего, нет свободы слова. И именно для тех людей, которые вот, ну, такое конформное большинство в России, это очень важные слова, что, в принципе, оказывается, об этой войне можно так говорить такому человеку, как Пугачевой. Мне кажется, это месседж на массовую аудиторию, очень удачно и очень точно. Нельзя, ну, если люди не готовы, да, там, отказываться от своих иллюзий, то нужно хотя бы их к этому подвести, и тезис Пугачева в этом смысле достаточно правильный. И переломный момент здесь, да, в том, что, в принципе, очень известные, уважаемые люди, они открыто говорят, что эта война никому не нужна. Это первый шаг к серьезному изменению в общественных настроениях.
Ну, пока только на уровне кухонных разговоров, да, допустим, вот представим себе, говорят, и человек говорит, да вот даже Пугачева говорит, да, то есть на таком уровне.
Да, но эти разговоры на кухне, они тоже могут оказаться важны с точки зрения готовности российских граждан и самим ехать на войну, и участвовать в каких-то военной экономике, да, и, в общем, испытывать по этому поводу какое-то ликование. Если даже это все пока приведет к саботажу и к срыву скрытой или там явной мобилизации, то это уже будет вполне конкретный результат, который мы все увидим.
Спасибо вам большое, Кирилл, за участие в нашей программе. Кирилл Мартынов с нами был, главный редактор издания «Новая газета Европа». Мы идем дальше. Из-за беспрерывного огня больницы Авдеевки, ее персонал, десятки людей переехали в столицу, в Киев. В городе остались лишь несколько специалистов. Несмотря на призывы украинских властей эвакуироваться в другие регионы, учитывая в том числе и потенциально тяжелую зиму, врачи готовы работать в Донецкой области до последнего пациента. При этом в большинстве разрушен инфекционный корпус, модернизированный в прошлом году, и остались лишь считанные целые окна.
Мы в этом году уже закончили ремонт крыши, мы остались без крыши. А если здание без крыши, еще с попаданием без окон, то зиму все, что в здании, не переживет. Доктора говорят, что если сегодня выезжают люди, то вечером выезжаем мы. В период затишья город отстраивался. Ремонтировали школы, ремонтировалась наша больница. Мы планировали, что в этом году мы закончим уже все ремонты. Нам оставался там совсем небольшой участок. Ремонты уже были сделаны, куплено уже было новое оборудование. Живи и радуйся, работай на процветание Украины. Но, к сожалению, так случилось, что началось обострение конфликта. И с полномасштабным вторжением, конечно, жизнь в городе очень сильно ухудшилась. Закрылись магазины, банки, практически прекратилась логистика в городе. Из-за того, что не выезжают люди, мы не можем эвакуировать больницу полностью. Работает у нас поликлиника. Мы выдаем гуманитарные грузы, да, это лекарства, это средства гигиены, это детское питание. Также работает стационарное отделение, хирургия, терапия, неврология. Волонтеры, например, привозили гуманитарные грузы в Авдеевку, назад забирали нашу мебель и оборудование. Большинство врачей наших уже осели в других городах, уже как-то устроили свою жизнь и не решили переезжать в Киев, но мы их ждем. А весь остальной персонал, медсестры, младший персонал, технический персонал, это все авдеевцы. Я залишила Авдіївку 25 марта 22 года, когда начали сильные обстрелы города, когда жить там стало невыносимо. Снаряд попал в дом. В этот момент сын был дома. И после этого мы приняли решение, что мы уезжаем. Слова к россиянам даже не хочу произносить вслух, потому что слов у меня нет. У меня есть одни эмоции, чувства и боль. И боль, что сосед оказался врагом. Боль, что тот, кто клялся в верности, в дружбе, оказался врагом.
Побежали, давай. Зараз летает не так над Изюмом. И мы просто текаем,
Відбуваються авіаційні артилерійські обстріли, в тому числі і жилих районів, місці, де цивільні люди знаходяться, люди ховаються в підвалах. Ми намагаємося, чим можемо допомагати бажаючих евакуюватися. Ми збираємо по місту і намагаємося їх евакуювати з міста.
Витя, ну іди сюди, Витя, ну іди сюди, іди скорее.
Я потеряла счет, сколько самолетов, от которых все сжималось внутри так, что дар речи теряешь. Но это мое женское, я все понимаю. У меня есть мужчина, который на это просто злился. Он просто злился, что же это происходит, почему такой маленький город, кому-то видите ли, вот, ну да, кость в горле.
Здорово. Привет.
Просто смотреть на это.
Поеду, вчера вы их уездили, походу, не ходил.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Татьяна Якубович, Александр Демченко подготовили для вас этот эфир. Звукорежиссер Вячеслав Киришун, видеорежиссер Виталий Восколович. Больше можете найти в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радиособода.орг, вкладка «Донбасс», во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Также наше сообщество «Донбасс Реалии» есть в Вайбере. Найти нас там очень просто. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Там главное, тогда главные события дня будут всегда у вас под рукой. Если ваш мессенджер Telegram, там наш канал тоже есть. Напомню, что нас можно слушать по будням в прямом эфире на Вильному радио и с 20.00 в повторе на Громадському радио. Также можете смотреть наши выпуски на YouTube Украинской службы радио «Свобода». Ставьте этому видео лайк, благодаря этому его видит больше людей. Подписывайтесь на канал Украинской службы радио «Свобода», чтобы не пропустить наши выпуски и выпуски других программ Украинской службы радио «Свобода». Пока что мы с вами прощаемся. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».